Сегодня мы продолжим, да,
Спасибо.
разговор о Хануке, и хотелось бы узнать, почему эти дни называют днями прославления и благодарения, что в
Да.
эти дни мы должны особенно благодарить
Да,
Творца.
да. У нас считается, что значит, мы, у нас есть предание, это рассматривает Рамбан, что когда мы говорим о сотворении мира, или какой цели мир сотворен, мы ничего не можем понимать. Мы сотворенные, Всевышний нас сотворил. И какой цели, почему, это как будто бы очень высокие вещи, мы почти ничего не можем понять и знать. Единственная вещь, которую мы можем знать, для чего Всевышний сотворил мир, Ева, большое спасибо, это для того, чтобы мы Всевышнего благодарили. Значит, мир сотворен для того, чтобы мы его благодарили. И мне кажется, это в глубине каждого из нас, мы это ощущаем, насколько нам важно, когда нас благодарят, насколько нам приятно, когда нас благодарят. И Всевышний поэтому нас сотворил мир, он мог сотворить мир намного проще, намного менее, как можно сказать, развито. Он мог посмотреть так, чтобы мы, скажем, как питание у нас было просто, как я всегда говорю, прийти как в бензоколонку, заправиться и поехать дальше. А у нас у еды есть цвета, есть запах, есть вкус, есть ощущение во рту, есть вязкость, есть наоборот хрустящая еда. Значит, Всевышний нам сделал и запах, которые тяжкие можно и без них, но вы знаете, что когда вдруг у человека теряет запах, это ему очень мешает. Значит, у нас Всевышний нам сотворил бесподобный мир, очень красивый. И тяжкий человек может существовать без всей этой красоты и без этих всех удовольствий. И это то, что Всевышний нам сделал специально, чтобы у нас было не только то, что надо для существования, а именно для благодарности. И это то, что Всевышний хочет от нас, что мы его взяли и благодарили искренне и честно. А люди не всегда это в какой-то мере видят и находят. И вот Ханука, единственное, как будто самая главная точка Хануки, это именно брать и благодарить Всевышнего. Но это немножко в какой-то мере мы можем благодарить, когда нам очень много дают. И понятно, что когда мне дают, если я не благодарю, я неблагодарная. И у нас в иудаизме, так как цель сотворения мира – это благодарность, поэтому самое тяжелое качество в иудаизме считается быть неблагодарным. И считается, что первый человек, его самый тяжелый порог был не то, что он съел то, что не надо. С этим можно было справиться. А проблема была, что когда Всевышний ему сказал, почему ты это сделал? Ты съел то, что не надо было? Вы знаете, что ответила Адам? Всевышний, ты сам виноват. Это женщина, которую ты мне дал. Она меня взяла к этому и привела. Значит, тут Адам проявил качество неблагодарности. И тогда все, он в какой-то мере с ним возможно больше разговаривать. Если вы просмотрите, все это отношения с Всевышним у нас построено на благодарность. У нас начинается 10 заповедей «Я Всевышний, который вас вывел из Египта». У нас не начинается 10 заповедей «Я Всевышний, который сотворил мир», а именно «вывел вас из Египта», и поэтому вы должны мне быть благодарны. У нас все праздники, мы всегда начинаем с того, что мы вышли из Египта, и это понятие наше, из-за чего мы должны быть Всевышнему благодарны. И поэтому 10 заповедей, у нас есть 5 заповедей, и 5 на одном скрижале, на другой. И первая скрижаль, она считается наше отношение, там рассматриваются все наши отношения с Всевышним. И последний из этих 5, он уважение родителей. Какая связь уважения родителей с законами, которые мы должны относиться к Всевышнему. И рассматривается, что, говорит устное предание, если вы благодарны вашим родителям, которые вас создали, вы также будете благодарны Всевышнему. Если вы не благодарны родителям, вы также не будете благодарны Всевышнему. Наши отношения с родителями – это же наша благодарность. Поэтому у нас это вот самое главное наше качество. И одно из объяснений, почему есть у нас благословение, это чтобы мы ощущали и замечали, насколько в мире было великолепно. Потому что часто мы настолько заняты, непонятно куда бежим, что мы даже не знаем, что мы поели и как. А когда нам надо говорить благословение, мы хотя бы замечаем, насколько в мире это все великолепно. И Ханука – это очень непростой момент. Мы, по-моему, говорили об этом на прошлом уроке. Это время, когда день самый короткий, ночь самая длинная. И это время, когда нет луны. Это у нас когда это конец месяца и начало еврейского месяца. И вы знаете, что в начале и в конце еврейского календаря месяца луны почти нет. Значит, понятие полной тьмы. И это очень время, когда нам тяжело быть благодарным Всевышнему. Благодарить Всевышнему, потому что есть случаи, когда нас уничтожают, потому что мы евреи, как скажем, в настоящий момент, это все равно мы религиозные, мы не религиозные. Они не делят, кто ты такой, им просто мешает, потому что мы евреи. А есть, когда то, что нас как будто бы берут нам и делают проблемы, это только потому, что мы евреи. И только даже не потому, что мы евреи, а именно потому, что мы религиозные люди. И это кажется нам очень сложно. Всевышний, ты нам дал законы, чтобы мы соблюдали. И ты сейчас наслал на нас такое состояние, в котором нас наказывают, потому что мы соблюдаем твои законы. И в таком состоянии очень тяжело быть благодарным Всевышнему, когда он кого-то сам нам мешает соблюдать его законы. И именно это время, оно именно дано нам для благодарности. А потому что если мне помогают соблюдать законы, и меня все поощряют, когда я соблюдаю законы, я, может быть, их соблюдаю не потому, что я искренне в это верю, а потому что мне стоит, потому что меня будут уважать, потому что ко мне будут хорошо относиться. А когда мы соблюдаем законы, когда наоборот, это порок, это все выступают против, это нам все время рассматривается в минус, и мы все равно соблюдаем законы, и это символика вот этой тьмы греческой, это показывает, что мы их соблюдаем, потому что мы именно верим в Всевышнего, любим Всевышнего, хотим исполнять его законы. И, конечно, в таком периоде благодарить Всевышнего очень тяжело. Это какая-то противоположность момента, когда нам кажется желание благодарить Всевышнего. И, конечно, если мы в таком состоянии, в состоянии найти возможность, как благодарить Всевышнего, это считается самый высокий уровень. И у нас первое, у нас как раз благодарность, это качество, которое начали женщины. У нас считается, что первый, хотя Адам тоже говорил о благодарности, но считается, что первая, кто сказала Всевышнему спасибо, это была Леа, когда она родила четвертого ребенка. Но это в какой-то мере сказать спасибо, когда Всевышний нам дает, это понятно, а то мы просто неблагодарны. А кто считается, что утолила жажду Всевышнего, просто я перевожу дословно, как говорит устное предание, именно желание Всевышнего благодарности, это была Рут. Рут, как вы знаете, на иврите рывая, это значит утолить жажду. Просто перевод слова рывая, это утолить жажду. А Рут, как вы видите, это корень ее, это очень похоже. Рывая, Рут. На иврите, как вы знаете, У это вав, и В это тоже самая буква. А Гей в конце у нас в склонении превращается в тав. Поэтому рывая, которая, хотите, я могу даже написать, она в какой-то мере у нас в плане грамматики рассматривается того же корня, как Рут. Хотя, может быть, кто не знает грамматику иврита, это кажется немножко сложно и по-другому. Она родилась не еврейкой. Она не просто родилась не еврейкой, она родилась муавитянкой. Один из таких унизительных народов, который родился от очень тяжелых, очень сложных отношений между отцом и дочерью. А люди, которые были до этого в Содоме, что это самое низкое место мира. У нее как будто бы в ее жизни не было на что опираться на прошлое. Потому что каждый из нас может хотя бы благодарить Всевышнего за то, что он родился именно таким. У Ру даже на это не было возможности благодарить. И она, у нее умирает первый муж. Она приходит, она была потомок царя. Ее в Израиле, ей приходится, она вообще нищая. Ей приходится собирать колосси, как-то существовать. И она только занимается тем, что она всегда только благодарит Всевышнего. Без никаких претензий. Значит, найти в себе возможность благодарности вот этих темных, тяжелых моментов, это в какой-то мере у нас считается самая великая вещь в человеке. Если он это достигает, это, конечно, считается просто бесподобным. Меня только тут, я не знаю, меня что-то спросили. Мне сказали, что чат отключен. Только, пожалуйста, за что надо благодарить каждый день в обыденной жизни? Как правильно слова говорить, если можно на примерах? Спасибо за вопрос. Я могу сказать, слава Богу, моя жизнь благополучна, что Всевышний помог еще больше и больше об этом. Но я могу сказать о моей бабушке. Бабушке, я имею в виду мать моего отца. Я не знаю, ли она жила в Казани. Мой отец был ее единственный сын. У моего брата, моего отца, да, большое спасибо вам, Марина. У моего отца была младшая сестра. Когда моему папе было 4 года, она умерла. И поэтому мой отец остался ее единственным сыном. И моя, так как мой дедушка, отец моего отца, он считался раввином города, они в 1930 году получили такое великолепное звание лишенец, если вы знаете, что это такое. Лишенцы не имели права на проживание, их выгнали из квартиры, они не могли жить вместе, каждый из них жил в другом месте. И когда они в парке, папа мне рассказывал, встречались, понятно, почему в парке, потому что у них нет возможности встречаться где-то и жить вместе, бабушка всегда говорила, как я благодарна Всевышнему за такого великолепного сына, который у меня есть, за моего мужа, за небо великолепное и звезды, которые на небе, цветы, которые на земле. Значит, если вы хотите благодарить, вы всегда найдете за что. Теперь я никогда не видела мою бабушку. Она умерла намного до того, как я родилась. я не могу сравнивать себя с ней ни в чем никак. Но я могу сказать, что мой отец, я думаю, что его силы выдержать испытание, он взял от своей матери. Вот это радость быть всегда рады, довольны и всегда видеть только ту хорошую сторону, которую Всевышний нам делает. Это тоже дало моему отцу возможность выжить в очень тяжелых условиях. Вот это благодарность Всевышнему. Что бы ни было и как. Это, конечно, непросто. И у нас есть такое понятие, что мы благодарим Всевышнего за хорошее, и мы благодарим за Всевышнего за еще более хорошее. Более хорошее имеется в виду, как вы понимаете, противоположность хорошей. И у нас есть такое понятие, что мы благодарим Всевышнего, что бы он ни делал. И это говорит Давид, «Хесед умишпат ашира». Это говорится в 101-м псалме. «Всевышний, когда ты делаешь мне милость, я тебе благодарен, я тебе воспеваю. Когда Всевышний ты делаешь мне со мной суд, я тебя тоже воспеваю». И Давид говорит это дальше в 100-й псалмы. «Царава йогу немца, неприятность и горе я найду, и именем Всевышнего я буду взывать. Коси шотиса, бокал спасения я возьму и подниму, увышем ашемика, и также именем Всевышнего я буду вызывать. Мне хорошо, мне плохо, мы стараемся всегда быть благодарны, и я думаю, что это то, что взяло и дало евреям выжить». Снова я ни с кем не могу сравнивать, я только цитирую других. У меня, слава Богу, понимаете, я даже не могу никак быть близка к тому, что пережили другие люди. Я знаю, что во время катастрофы, когда не было, как будто бы казалось, за что благодарить, люди, скажем, благодарили за то, что, немцы, что они не принадлежат немецкой расе, которые так себя ужасно ведут. Я читала воспоминания одного польского еврея, который потерял свою жену, он был очень молодой, ему было где-то 30 чем-то лет, в расцвете лет, жена, маленькие дети. Он достаточно рано понял, что они все уничтожены, и он находился, пережил все лагеря, и описывает, что и как он выдержал это все. Как он остался психически здоров, и как он остался, и как он выжил. И одно из этих вещей, это он говорит, что он ощущал неописуемую благодарность. И когда вот он мог в этих ужасных ситуациях, когда там он роет траншеи, когда над ним издеваются, и он внутри имеет эту свободу разговаривать с Всевышним. Только что Всевышний нас никак не ставил в такие ужасные испытания. Мы совершенно такого не хотим, чтобы мы благодарили, когда нам все хорошо и приятно. И это символика Хануки. Это символика вот этой тьмы. Тьмы – это когда очень, понимаете, как неприятно. Поэтому это время, когда день самый короткий в северном полушарии, что мы почти все живем в северном полушарии. Ночь самая длинная, и даже ночью даже нет луны. Это понятие, вот, когда Всевышний скрывает себя полностью. А мы даже в этот момент находим его. Это, конечно, очень непросто. И, по-моему, мы говорили уже на прошлом уроке, что вот это наши маленькие свечи – это наша душа. Свеча Всевышнего – это душа человека. И как раз, когда так тяжело, человек может себя намного более проявить. Только мы, конечно, хотим проявлять себя, когда нам очень хорошо. Но тогда любой самый маленький, самый хороший, самый минимальный жест добра и благодарности Всевышнему оценивается неописуемо. А когда нас все поощряют, и когда быть хорошим – это очень приятно, понятно, что любая вещь ценится совершенно по-другому. Потому что это вопрос, почему я такой хороший, я даже сама не могу ответить, почему я такая хорошая. Потому что я искренне так хочу быть, или потому что мне это стоит. Мы люди, у нас все это не очень просто. И считается, что Хашмунаим, левиты, куаним, они начинают пятую тысячу, так это у нас рассматривается. И они у нас же есть, мы сейчас уже в шестой тысяче. И они начинают вот это понятие благодарности. Это называется качество года, это прелесть и благодарность Всевышнему, что бы ни было, в какой ситуации мы бы только не оказывались. И также сейчас мы можем благодарить Всевышнего хотя бы за то, что мы со Всевышним нам помог, никогда не доходили таких ужасных поведений и не сходили на такую низость, как, скажем, наши соседи. Как понять Хануку выше законов природы? Значит, Ханука – это такая очень интересная вещь, и это рассматривает Шемиш Шмуэль, что особость Хануки – это взять и превратить будни в святость. Мы говорили об этом. В Хануку нам все разрешено. И вместе с тем, это, значит, и в Хануке, когда мы, значит, это тоже такая особая вещь, что Ханука – это абсолютно духовное понятие. Совершенно в Хануке как будто нет естественной вещи, хотя Ханука как будто бы кажется самой естественной. Может быть, мы не осознаем, например, что такое Ханука. Ханука – это значит взять им это от корня воспитания, и это когда мы берем и что-то воспитываем. Только на иврите можно воспитывать не только людей, а можно воспитывать даже жертвенник. Это когда мы начинаем первый раз приносить жертвы на жертвеннике, когда мы первый раз начинаем жить в нашей квартире. У нас такая вещь называется Ханукат Хабайт. Вот мы начинаем жить там. Ведь видите, в иудаизме даже дома и даже жертвенник воспитывают. Это понять, вот начать, потому что такое воспитание. Это приучить и помочь ребенку, как себя правильно вести в любой ситуации. Поэтому, когда мы первый раз чем-то пользуемся, это у нас называется ханука, использование этой вещи. И у нас, значит, то, что происходит в Хануку, это вещь, которая происходила много раз в истории. Много раз партизаны брали и выгоняли, очень, и побеждали очень сильных наций. И поэтому в Хануку были два чуда. В Хануку было чудо того, что еврейский народ, который был очень малочисленный, я имею в виду, особенно религиозные евреи, были очень подавлены, их было очень мало, они не имели вообще никакую, не умели совершенно воевать, не имели никакого оружия, а против них стояли греки, которые тогда была самая главная держава мира, это период греческой греческое правление в мире, и вместе с греками также были евреи, которые перешли на греческий лад, которые занимались развитием физического своего тела, фехтовали, умели пользоваться оружием, и мы воюем против них. Я имею в виду религиозные евреи, которые вообще не занимались никаким развитием физического тела и оружием, и занятия оружием, воюют сейчас против таких людей. Это оказалось совершенно нелепо. И, как вы знаете, евреи побеждают. Я имею в виду религиозные евреи побеждают греков. Это самое великое чудо. Но то, что интересно, что мы этого почему не уделяем места. Хотя, если просмотрите в молитве, об этом говорится больше всего, и это самое большое чудо. А то, что мы, в честь чего мы в какой-то мере, если не взглядывать глубоко, мы подчеркиваем Хануку, это именно то, что мы взяли и зажгли семисвечник, который должен был гореть один день, а вместо этого это масло горело 8 дней. Это понятно как? Иначе у нас как будто есть два чуда. И это то, что рассматривается также в законе. Это такой известный вопрос. Может быть, я не знаю, мы рассматривали. Почему мы празднуем Хануку 8 дней? А если мы нашли пузырек с маслом, и этот пузырек должен был гореть один день, так то, что было чудо, это что масло горело 7 дней, потому что один день оно же все равно должно было гореть. Поэтому чудо было не 8 дней, а 7 дней. Почему же мы празднуем 8 дней? И на это есть, как вы понимаете, 70... уровни комментариев, как на любую вещь. У нас есть много мнений об этом. Меня только спрашивают, не все разрешено. Мы не можем начинать вечернюю еду до того, как зажигать менору. Да, вы совершенно правы, Эстер. У нас есть некоторые вещи, которых они всегда в любом... каждый раз, когда есть исполнение какого-то закона, у нас есть общие законы. Но если вы возьмете, и вот то, что вы спросили, мы не имеем права есть перед тем, как мы зажигаем ханукальные свечи, но вы можете взять и поставить, это называется шумер. Вы можете попросить кого-то, кто не будет есть, кто был у вас охранник, напомнить вам зажечь ханукальные свечи. Просто у нас, когда мы должны взять и сделать какую-то мицву, мы не начинаем, скажем, я не могу пойти спать, есть, потому что я могу потом спать до утра. Понимаете, как это? Или есть, я о всем забыть. Но если мы оставляем какого-то охранника, тогда такая вещь разрешена. И у нас также, это особенно для женщин, мы полчаса после зажигания ханукальных свечей, женщина не делает никакую работу. Но это что-то очень особое для женщин, потому что женщины рассматриваются, что у них есть что-то такое очень высокодуховное, которое в какой-то мере нет у мужчин, и поэтому женщина ощущает святость Хануки и святость начала месяца. И это не запрещенная вещь, это такой подарок, что они могут ощущать эту святость, и поэтому они в это время не делают работу. Потому что чем меньше мы делаем работу, тем физически мы отдыхаем, тем нам психологически, как будто духовно, мы более в это время можем ощущать духов. Скажем, Йом-Кипур, когда очень духовный день, мы вообще ничего не делаем, как в шаббат. Праздник, святость меньше, Поэтому мы можем готовить. И вы замечаете, когда мы начинаем готовить, мы немножко уже менее, понимаете, находимся в празднике, как можно так сказать. А в Рош-Ходеш это считается начало каждого месяца. Принято, что женщины снова это не... Вы можете стирать и гладить, если вы хотите, и шить. Но есть такой обычай, что мы в Рош-Ходеш женщины не стирают, не гладят. Не шьют, не вяжут. И это понятие, что вот они могут ощущать какую-то тонкость святости, которая только им дана. И то же самое в Хануку, полчаса, когда горят ханукальные свечи. Извините, я только хотела отнестись к этому двум чудесам, но я первый вечер чудо, что... Спасибо. Извините, Песя, большое спасибо. То, что вы говорите, значит, есть, как я им говорю, 70 уровней ответов. Один ответ, что вы вообще нашли этот пузырек масла. Другой ответ, что первый день, это что мы победили. Понимаете, как это? Что победа, это же величайшее чудо. Да, спасибо, Ле. Какое минимальное количество времени должны гореть свечи? Полчаса или после захода солнца, или после выхода звезд? Как вы решите? И теперь вы можете зажечь свечи. Может быть, вам кто-то уже говорил законы. Может, я скажу сейчас очень быстро. Мы зажигаем свечи. Самые ранние, что можно их зажечь, это с пляг минха. Пляг минха – это примерно где-то час до захода солнца. Если вы зажигаете свечи раньше этого, это не считается. А то я могла зажечь теоретически свечи 2 часа дня и пойти гулять. Понимаете, как это не рассматривается? То же самое с субботние свечи. Мы можем зажечь самое раннее, только час 15 до захода солнца. Только сейчас это не 5:15, это меньше, потому что это не идет по часу 60 минут, а это идет, когда мы берем с восхода до восхода и делим это на 12. Поэтому зимой час он меньше. Поэтому вместо час 15 я говорю час. Может быть, в Петербурге это даже меньше, чем час. Я только не знаю, понимаете, я не рассчитывала, сколько там каждый час в это время. Так вы можете зажечь даже 40 минут до захода солнца, но тогда я должна положить так много масла, чтобы оно горело 40 минут до захода солнца и еще полчаса. Это то, что, скажем, мы будем делать в Иерусалиме перед шаббатом. Если это горело меньше, чем полчаса после захода солнца, это не считается. Аллахически можете зажечь каждый день Хануки только одну свечу, не добавляя вообще ничего. Первый день одну свечу, второй день одну свечу, третий день одну свечу, так до восьмого дня. Только каждый раз, когда мы зажигаем свечу, мы зажигаем еще одну свечу, которая называется шамаш, так как мы не имеем права пользоваться светом ханукальных свечей. А если я прохожу, и темно, это же ночь, так автоматически я как-то имею удовольствие от этого света, поэтому мы зажигаем еще одну свечу. Потому что если уже зажжена одна свеча, то, что есть еще одна свеча, она в какой-то мере менее добавляет свет. Поэтому минимальное количество времени – это полчаса. Песет. Да, спасибо. Поститься в Хануку можно? Нет, в Хануку нельзя поститься. Но если мы благодарны в тяжелой ситуации, для Всевышнего может показаться, будто нас все устраивает, если мы молимся о помощи в такое же время за все, что выглядит так противоречит друг другу. Значит, мы, я не знаю, как вас зовут, я только вижу, что вас зовут А. Мы считаем, что человек, он существо, которое может иметь очень много противоположных эмоций. И важно всем эмоциям дать место. Дать место нашей боли. Сейчас нам очень больно. Дать место также благодарности. Дать место всему. И мне кажется, мы часто ощущаем очень разные эмоции одновременно. Скажем, я дам очень простой пример. Совсем такой тривиальный. Я умоляю зубного врача принять меня. Я очень благодарна, когда он меня принимает. Я страдаю там ужасно. Видите, у меня совершенно противоположные эмоции одновременно. И то же самое. Извините, что я дала такой очень простой пример, и, конечно, он совершенно не сравним с тем, что происходит сейчас. И мы не считаем, что если мы себя ведем хорошо, как будто за счет этого Всевышний будет нам еще хуже относиться. Совершенно нет. Мы считаем, что если мы правильно пользуемся испытанием, тогда испытание уходит, мы его взяли, исправили, и оно больше не нужно. Пока мы не исправляем испытание, оно за нами все время, как называется, гонится. А когда мы его исправили, оно испаряется. И у каждого из нас есть свое место испытания. Свое как будто то, что мы должны каждый из нас исправить. Благодарить, что было все, что Всевышний благословил во всем Рафаэль бен Сара. Искеля зимугал гон, искеля канцентура лукупа улемасим тувим Рафаэль бен Сара. Но речь и вопрос не совсем по теме. Лиза, как правило, намерена в брахе так, как в шуфаре. Да, мы в какой-то мере имеем в виду исполнить закон. И у нас есть, как вы знаете, первый вечер мы говорим три благословения, также мы говорим Шехьяну, а все остальные вечера мы говорим только два благословения. Если женщина живет одна, она обязана зажигать ханукальные свечи. В Хануке нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Все обязаны точно так же во всех законах. Только когда есть семья. Приоритет дается мужчине зажигать ханукальные свечи более чем женщине. Вопрос почему? А в субботние свечи наоборот. Приоритет дается женщине, а не мужчине. Потому что, когда мы зажигаем ханукальные свечи, важно, чтобы это было, чем больше людей это видели. Это называется персумен ниса. Важно, чтобы ханукальные свечи, они именно зажигаются на улице, как будто свет идет наружу. И это тоже понятие того, это особость Хануки, что мы хотим осветить не только наш дом, а также весь мир. А так как если я хочу, чтобы это было как-то всем видно, в этом есть какой-то немножко акт нескромности. Потому что женщина как будто стоит, все ее видят, и она зажигает свечи. Поэтому приоритет дается мужчине. Но если нет мужчины, женщина зажигает ханукальные свечи. Я вам рассказывала несколько раз, когда мой папа приезжал очень поздно, из-за чего-то ему надо было задерживаться, он нас спросил, что мы зажигали ханукальные свечи. У нас три девочки, только один мальчик. У нас только мой брат, Рав Бен Цион, он только один. И когда он женился, все, дома только остались девочки. Понимаете, моя мама и мы. А поэтому мы зажигали тоже ханукальные свечи. Шавуатов, извините. А говорится, что в это время... Извините, что в это время 36 от первого света, это значит, что лучше, чтобы горело не менее часа. Конечно, если вы хотите, чтобы горело больше, пожалуйста. Но я говорю только по понятию закона. Закон – это именно вот это время. И, конечно, Ханука – это считается очень особый свет. Значит, если мы хотим говорить о более высоких вещей, пожалуйста, только хотела рассмотреть два чуда, которые произошли в Хануку. Есть одно чудо, которое оно было самое великое, но оно не ощутимое. Это то, что мы взяли, и маленькая горсточка людей, вообще невоспитанная и не умеющая воевать, победила громадную мощь греческой армии. И это было величайшее чудо, которое также не было, так как у этой вещи не было каких-то граней, понять и это, взять это, заметить. В год, когда это все произошло, не праздновали Хануку. Праздновали Хануку только через год, когда увидели, что это чудо продолжается. Потому что бывает такое, что партизаны выгоняют, понимаете, какую-то величайшую армию, но это берет очень короткое время, потом эта армия берет и возвращается. И захватывает этих партизан. Поэтому мы только начали Хануку брать и праздновать через год. А то, что у нас свечи горели, то, что должно было гореть один день, горело 8 дней, это было совершенно неестественное чудо. И об этом мы берем. И вот это как будто, может быть, я еще раз смотрю. У нас есть два понятия. Есть понятие, как Всевышний правит мир через людей, и есть понятие, как Всевышний правит мир через природу. Когда это через природу, нам это очень явные вещи. Когда через людей, а у людей есть выбор, нам это намного менее явно. Поэтому то, что мы берем и отмечаем, это именно свечи, которые должны были, масло, которое должно было гореть. Один день горело, 8 дней. Понимаете, как? Потому что это в природе. Это какая-то неестественная вещь природы. А то, что естественно для людей, это то, что выбор людей, как воевать и что, в этом мы на такую вещь не говорим благословение. Это величайшее чудо, но его очень тяжело, понимаете, как поставить кого-то пальцем, точно подчеркнуть, где же это все происходило. Где это чудо началось и где оно закончилось. И вот это деление делает Мешех Хохма. Он это как раз сравнивает с Юсефом, что Юсефа было, и я, может быть, это рассмотрю, потому что всегда недельные главы, которые описывают продажу Юсефа, они оказываются в Хануку. Заметьте. И вопрос, какая связь? И, как вы знаете, Юсефа взяли, кинули в яму, в которой были скорпионы и змеи, и они его не укусили. А было другое чудо, что он от рабства стал властителем Египта. Так то, что он от рабства стал владетелем Египта, это что-то похожее и напоминает, как партизаны взяли и освободили Израиль от греков. А то, что скорпионы и змеи его не укусили, и он не умер, когда он был в яме, это что-то похожее на ханукальные свечи. Это понятно, как это? Я просто тут покажу параллели. И есть, конечно, в этом мой папа то, что любил очень говорить, но я только не ответила еще до конца на ваш вопрос. Это что когда Йосеф продан в рабство, это не наша, это будет следующая недельная глава, как раз в Хануку это у нас есть только один шаббат, это будет Пашат Ваеши, и как раз в устном предании, когда говорится про Хануку, говорится сначала о продаже Йосефа, и были два из 12 колен, которые пробовали спасти Йосефа. Первый, кто пробует спасти Йосефа, это Рувен. Он предлагает взять и кинуть Рувена в Йосефа в яму, хотя в яме есть скорпионы и змеи. Понимаете, там очень опасно. Если он там останется, он умрет от голода. И вообще, это ужас. А другой, кто пробует спасти Йосефа, это Иуда, который предлагает его взять и продать в рабство. И не убить. И вопрос, кто, как. И, значит, Ханука считается более как Рувен. Это у нас даже есть в песне песней. Там есть такая цитата. «Адудаим нат нуэах, дудаим дали свой запах, валь птахейну коль мегадим, и при входе в наш дом у нас есть всевозможные приятности». Вход в дом – это символика ханукальных свечей, потому что мы их зажигаем при входе в дом. Это какое-то самое такое правильное место, где зажигаются ханукальные свечи. Йосеф, значит, сейчас вопрос, что сделать. Братья хотят убить Йосефа. Рувен говорит, идемте, мы его кинем в яму. Мы этим его физически не совсем, он как будто мы его не убиваем, но физически в яме в опасности. А Иуда говорит, идемте продадим его в рабство. Он физически там не будет в опасности. Но что будет там у него в опасности, это его духовность. Быть рабом в Египте, это ставить в опасность духовность Йосефа. Он же будет подчинен непонятно кому и в какой ужасной среде. Так Иуда, он занимается спасением физического тела Йосефа и менее занимается его духовностью. А Рувен, он в какой-то мере ставит в опасность тело Йосефа, и более, но он его не думает вообще продать, потому что он не хочет никак поставить в опасность его духовности. И мы считаем, что вот в Хануку мы себя ведем как Рувен. Потому что то, что они поставили Хашмунаим, они же поставили в опасность свою жизнь. И у нас говорится, что вот быть как Иуда, это считается очень неправильно. Значит, если вы хотите также, если вы возьмете количество ханукальных свечей, значит, у нас первый день мы зажигаем один, я имею в виду именно то, что надо зажигать, их будет 36. Просто можете увидеть, это первый день один, потом два, потом три, потом четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сложите все вместе, у вас получится 36. Поэтому это, как вы говорите, это параллельно там, особых каких-то у нас вещей, что было всегда, первый день, с момента, как первый человек был сотворен, до того, как закончился шаббат, значит, первый человек, он находился 36 часов во время света, потому что он был сотворен в пятницу, и он видел, всю пятницу был день, когда начался шаббат, 24 часа был тоже день, а когда он, как будто была ночь, но для него он не ощущал, шаббат как будто это считается тоже как день, и когда закончился шаббат, он первый раз столкнулся с тьмой. Поэтому то, что вы сказали, я не знаю, ли видели, просто Лиа говорила о том, что у нас есть 36 часов света. Я просто говорю, откуда это число 36, и как мы это также видим в Хануку. Шавуатов, Нариса. Спасибо большое. Мария, извините, пожалуйста, если это уместно, прошу рефуа шлема ля батса. Если в Хануку свет идет из дома, как это похоже на свет, идущий из храма? Да, значит, в храме это тоже такая интересная вещь. Окна храма были такие, что свет из храма выходил наружу. Это называется халонат атуми шкуфим. Это, говорится, они были закрыты, открыты. Открыты, там как будто фраза очень непонятная в книге царей первая, в первой книге царей. И рассматривается, что в храме окна были в такой форме, что не извне входил свет в храм, а наоборот, из храма свет выходил и влиял на весь мир. Поэтому тут есть тоже такое понятие. Разрешено работать в Хануку? Да, разрешено работать в Хануку все время, только женщины принято, что они не работают в Хануку в течение этих полчаса, когда горят ханукальные свечи. Да, и, конечно, это тоже параллельно 36 праведников, конечно. И так вот, это все имеет связь, и я не знаю, ли я вам показывала, у нас Греция и ее гематрия там 66, там у нас есть всякие какие-то понятия, которые с этим связаны. Я вижу, что Маша подняла руку. Теперь, как вы хотите.
Да, пожалуйста.
Пожалуйста.
Маша, можно включить микрофон? У вас поднята рука, у вас есть возможность задать вопрос голосом.
Значит, мне тут пока вы, Маша, пока вы говорите, я извиняюсь, если я только Рахель спрашивает, если я хочу читать Тейлим первые 30 минут, пока мы сидим при ханукальных свечей, нужно включить общий эфир свет. Можно включать свет. Наоборот, из ханукальных свечей не могут служить светом для чтения. Конечно, конечно, и вы имеете полное право зажигать свет. Это не считается работа. Работа считается там варить, готовить. Понимаете, вы можете все другое делать. Нет запрет в Хануке включать свет. Это для вашего удовольствия. То, что мы не делаем, это вещи, которые, скажем, я не буду готовить себе чай. Я эти полчаса мне готовят чай. Понимаете, можно в какой-то мере иметь тоже удовольствие. Я таких вещей не делаю. Если муж работает в другом городе и зажигает там, жена должна зажигать с брахой? Да. Конечно, тогда вы зажигаете для дома с брахой. Что важно читать в Хануку, кроме Алель? У нас снова нет... Принято читать в Хануку также 30-й псалом. По преданию Давид его написал для того, чтобы мы служили, когда мы начали служить в храме. Он начинается «Мизмор шир Хануката Байт ле-Давид». Песня, пение песни, когда начинается служба в храме. И принято, что это то, что мы читаем все 8 дней Хануки, 30-й псалом каждый день. И если вы хотите, снова это ничего не обязательно. Просто если вы спрашиваете, я могу сказать еще одну вещь, которую принято читать. Это когда был построен первый раз мешкан, мы, наш весь еврейский народ приносил подарки для построения. После того, как мешкан, это переносный храм, был построен. И у нас 12 колен, и мы каждый день, начиная с первого дня месяца Нисан, праздновали вместе с мешканом. Первый день принес жертвы колено Иуда, второй день колено Исахар, третий колено Звурун и так далее. И принято, что у нас эти отрывки мы читаем, они, это отрывки в книге Бамидбар, в Паршат Несо. И принято, что мы в первый день читаем то, что принес колено Иуда, там немножко мы начинаем до этого, во второй день Исахар и так далее. Но у нас 12 колен, а у нас только 8 дней. Так у нас на 8-й день мы начинаем с 8-го дня до конца. И не только до конца. Ой, извините, я только просто хотела взять, чем писать. И мы читаем, значит, на 8-й день, у нас 8-й день называется Зот Ханука. Он имеет даже особое название, потому что мы 8-й день читаем с 8-го дня по 12-й. Мы не, потом есть у нас еще такая цитата, которая начинается. Зот Ханукат Хамизбех. Это было начало службы храма, жертвенника. И это, там рассматривается все подарки вместе, сколько их было. И потом у нас есть еще начало следующей недельной главы, Паршат Баалютха, о том, как был построен семисвечник. И как зажигались свечи в семисвечнике. И в 8-й день мы читаем как будто больше. Мы читаем, и потом это как будто бы, как называется, когда резюме, когда говорится о всем вместе. Скажем, каждый день каждый из колен принес одну ложку из золота. А мы потом читаем, а ложек все вместе было 12. Там это, каждая вещь жила, как вы понимаете, по 12. И поэтому 8-й день Хануки, он имеет особое название, он называется Зот Ханука. И он рассматривается не как еще один день Хануки, а он рассматривается, что в нем есть духовность всех 8 дней вместе взятых. Поэтому считается очень особый день. Поэтому в нем и читается жертвоприношение не только с 8 по 12, а как будто сумма всего вместе взята. И поэтому в этот день принято это в какой-то мере быть еще более, в какой-то мере, в особом таком духовном состоянии. У нас в этом году это пятница. А, значит, читается также Ана Бекуах. Если вы хотите, также во время зажигания, после зажигания ханукальных свечей, и если он также читает 67-й псалом. Потому что 67-й псалом, он, когда Давид его написал, Давид, когда писал псалмы, он их не только сочинял, он им также давал форму. Так у нас от всех псалмов только осталась форма 67-го псалма. В нем есть 8 пасуков. Первый пасук считается как вступление. Может быть, вы видели, как он обычно рисуется. Он рисуется, понимаете, как менуа. Видели такой псалом, как рисуется, как менуа? Часто мы это видим на стенках синагоги. Значит, у меня есть первый пасук, он просто как вступление. А следующие 7 они, мы просто видим, как второй и последний, они просто перекликаются. Третий, предпоследний тоже перекликаются. И тоже, и как будто они также идут по длине, понимаете? Второй и последний, они очень длинные, третий и предпоследний короче, а потом, понимаете, как это, третий и предпредпоследний еще короче, а четвертый совсем длинный. Как будто он, понимаете, он как стержень середины. Поэтому просто он вырисовывается. И также это то, что принято также читать в Хануке. Так это то, что у нас, если вы спросили, что принято читать, это то, что мы читаем. Мы говорим «Халель», и во время молитвы мы добавляем «Тфилат Амида». У нас есть предпоследнее благословение молитвы, мы добавляем ставку «Аля Ниссим» на чудеса, которые Всевышний нам сделал, и также «Беркат Амазон» во втором благословении мы тоже добавляем благодарность за Хануку. Если кто-то это забыл и уже начал следующее благословение, тогда мы это уже не можем в этом месте сказать, но тогда, если вы еще не закончили, вы это можете взять и вставить, если в Беркат Амазон. У нас есть еще одно место, где мы говорим в самом конце, мы там вставляем такую одну строку про шаббат или одну строку про праздник, там можно взять и сказать весь этот абзац про Аля Ниссим. Если вы уже закончили в Беркат Амазон, так как в Хануку нет обязанности ничего есть, поститься нельзя, но есть именно хлеб не обязательно, тогда мы не повторяем. Это как будто не, просто не сказали, не сказали. Ханука – праздник, о котором не написано в Торе и в Танахе. Конечно, он уже был после того, как... Да, и ждем пончики, конечно. И денежки также. Значит, то, что... И, может быть, сейчас я рассмотрю... Значит, мы рассмотрели о зажигании ханукальных свечей, мы рассматривали также о молитве, и у нас есть обычай, что мы делаем в Хануку. И тоже в шаббат, если, значит, в шаббат, когда мы зажигаем ханукальные свечи, зависит, сколько свечей у вас есть и какой они величины. Значит, по закону достаточно каждый день, я снова подчеркиваю, только одна свеча. Еще лучше это, когда мы каждый день добавляем еще по, понимаете, как первый день одну, во второй и так далее. И свечи должны стоять ровно. Мы не имеем права, чтобы они, чтобы это было, выглядело издалека как костер, а то люди просто подумают, что мы зажигаем для освещения. И иметь удовольствие от свечей запрещено. И мы их зажигаем или на столе, или при входе. И мы их зажигаем для того, чтобы кто-то их видел. Значит, если вы зажигаете в таком месте, где никто их не может видеть, да, и мы украшаем, поэтому заповедь делаем. И именно в Хануку очень принято, чтобы это делалось, так как мы, это праздник благодарности. Когда я хочу что-то благодарить, я же это делаю в самой великолепной форме. Это рассматривает, что это была особость евреев в Хануку, что они до этого как будто соблюдали законы, но соблюдали так, не очень, понимаете, с рвением. Поэтому произошло то, что произошло. И поэтому мы в Хануку очень стараемся это сделать очень хорошо и очень красиво. И когда мы зажигаем, мы не можем зажигать слишком низко, слишком высоко. Именно так, что люди это могли видеть. Мы не зажигаем, если они, мы не имеем права, что это было ниже, чем 30 сантиметров. 24 сантиметра, 30, это есть спор, это 3 тефаха. Ниже 3 кулаков, это не считается вообще зажигание. И нельзя зажигать так же, чтобы это было выше примерно 10 метров. Это 20 локтей. Потому что тоже люди не ходят вот так и не смотрят наверх. А правильно, чтобы это было зажжено на примерно метр. Это именно то, что люди лучше всего видят. И вы каждый раз должны понимать, кому вы зажигаете. На улице, чтобы люди видели, вы должны посмотреть с уровня, где ходят люди, до вашего, понимаете, зажигания, сколько, какое-то расстояние. Если вы зажигаете в такой час, когда никого нет на улице, а тогда вы зажигаете сами себе, и тогда вы должны в этом месте находиться хотя бы полчаса, чтобы кто-то хотя бы видел эти свечи. И мы зажигаем, если есть люди, которые в это время еще ходят по улице, мы можем им зажигать. И тогда это считается, что мы еще зажигаем. У нас есть еще такое правило, это называется адлякауса мицва. Когда вы зажигаете свечи, это именно тогда вы делаете мицву. Значит, я не могу зажечь свечу, вдруг видеть, ой, там очень мало масла, погорит только минуту, сейчас я добавлю масло. Нет, зажигание, оно считается с момента, когда вы зажигли. И если вы, скажем, зажгли в таком месте, где он явно потушится, или там было очень мало масла, или вы зажгли в каком-то очень низком месте, потом поднимаете, это надо потушить и зажечь заново. А если бы зажгла по всем правилам, потом он потушился, это уже не моя проблема. И маслом, если вы его отдали для зажигания свечей, им нельзя пользоваться, потому что также мы не имеем права пользоваться этим светом и маслом. Так когда я зажигаю ханукальные свечи, мы с мужем говорим, что мы отдаем Хануке только то масло, которое сгорит. А все, что останется, нашим. Чтобы потом не было проблем, понимаете, с этим маслом. А то, что вы отдали для Хануки, им запрещено пользоваться. Надо потом, мы потом все это собираем. Я кладу это в консервную банку и сжигаем. Или можете это держать до Песаха и сжечь это в Песах. Перед Песахом. Извините, пожалуйста, посвятите Рефуа Шлема Лазар бен Мира. Рефуа Шлема Лазар бен Мира. Если, извините, нельзя доливать масло во время горения, можно. Если только, если это было, скажем, я налила столько масла и фитиль, который будет гореть полчаса, сейчас хочу, чтобы горело 5 часов. Но если уже вы зажгли, когда не было достаточно масла, для того, чтобы гореть полчаса после захода солнца, тогда надо потушить и еще раз зажечь. Извините. Сейчас немного опасно в мире для еврейского народа. Можно ли что-нибудь не видели Ханука, если люди не живут в Израиле? Вот, конечно. Тогда, если вы считаете, что это опасно, вы тогда берете, зажигаете это для себя. И тогда вы должны сидеть в этом месте, где вы зажгли, полчаса, и вы зажигаете тогда для себя, зажгите на столе. Конечно, это очень больно и очень тяжело. Как видите, мы возвращаемся в какие-то неописуемые сложные годы, которые невозможно было себе представить даже несколько месяцев назад. Извините. После сжигания свечей читают определенные тыли. Не обязательно, как вы хотите. Просто читать псалмы сразу после сжигания свечей или через 30 минут после сжигания. Можете, когда вам удобно и как. Нет никаких особых законов. А что делать с фитилями? Так я вам говорю, или можете их хранить, если вы хотите, до Песаха и сжечь их во время сжигания хамеца, или, если вам это мешает, можете взять консервную банку, туда положить и сжечь. Просто я вам советую в консервную банку, что вы это можете вынести на балкон и сжечь, чтобы у вас не было неприятного запаха в доме. Рефуа шлема, либо бат Эвелина, конечно, мы молимся Шашем Язорги, рефуа шлема каждый день. И то, что вы спросили, значит, Ханука, и это у нас осталось 7 минут, Ханука у нас символика абсолютного устного предания. И поэтому устное предание, значит, у нас был период, мы говорили об этом на прошлом уроке, у нас был период света, это период пророчества, когда не было вопросов, есть ли Всевышний или нет. С момента, когда начинается греческая, период Греции, Греция – это рационализм, это западная культура, прекращается понятие мистики, любую вещь надо доказывать, и с этого момента у нас исчезает пророчество. И с момента, как исчезает пророчество, у нас начинается период устного предания, когда мы должны своей логикой все понять, доказать. И у нас нет такого пророчества, что нам Всевышний кого-то помогает сверху, это все наша работа, и это период тьмы, который, мне кажется, говорили на прошлом уроке. И поэтому Ханука, она символика именно устного предания, и поэтому это также она, этот праздник тьмы, это праздник, когда мы в самом темном периоде года. И символически мы зажигаем ханукальные свечи. Самое идеальное место, которое говорится в устном предании, это чтобы мезуза была с одной стороны, с правой стороны, а ханукальные свечи с левой. И говорится, что мы были окружены мицвот. Но почему именно тут так подчеркивается это? Я видела, что рассматривает прецедик, что мезуза – это символика отрывки из письменной Торы. А ханука – а ханукия, вот то, что мы зажигаем ханукальные свечи, это символика устного предания. И это у нас какая-то письменная тура и устная тура. И у нас также два раза в год у нас принято, что мы едим молочное. Мы едим молочное в Шавуот, это когда мы получили письменную тору, мы получили 10 заповедей, и в Хануку тоже принято есть молочное. Видите, это понятие устной туры. И в Хануку мы, вы знаете, в честь кого мы едим молочное, это в честь женщины, Юдит, которая взяла и накормила Алаферна с таким очень сыром, очень старым и соленым, им очень захотелось пить. Она принесла также очень старое вино, она его напоила, укоротила его на голову и вынесла голову в еврейский стан. И как евреи взяли тогда его голову, повесили на свою стену, и это привело к ужасному смятению в греческом стане, и они все разбежались, и мы их победили. И видите, также у нас женщина тоже воевала по-своему. И в честь этого мы едим молочную еду в Хануку. В нашей семье моя мама не очень делала пончики. Моя мама делала ладушки или сырники, так, чтобы это было и молочное, и в масле одновременно. А мы помним, почему едят почки, это вещи, которых они жареные, понимаете, как будто в масле. А так вот у нас было и масло, и молочное. И еще одно объяснение, почему мы едим пончики, как будто что тесто, жареное тесто, это потому что мы если вы взяли тесто и жарили его в глубоком масле, оно считается как вареное. А на вареное тесто мы говорим, когда мы ели достаточное количество, мы не говорим «беркат амазон», а мы говорим, это называется «браха меньшалош», мы говорим такое сокращенное благословение, которое в нем есть сокращение трех первых благословений, и мы там упоминаем слово «жертвенник». А «беркат амазон» мы не упоминаем слово «жертвенник». Мы говорим о Иерусалиме, а не о жертвеннике. А как раз в Хануку мы же начали службу у жертвенника, и поэтому мы хотим именно есть что-то такое, чтобы мы потом в конце могли упомянуть о жертвеннике. Я просто говорю, почему принято есть пончики. Это и масло, и благословение, которое говорится после этого. Извините, меня еще что-то спросили, и я просто не вижу. Как мы зажигаем свечи перед шаббатом? Значит, мы сначала зажигаем ханукальные свечи, а потом зажигаем субботние свечи. И так как и так как мы можем зажигать ханукальные свечи 40 минут, даже больше, чем 40 минут до зажигания, до захода солнца, а шабатные свечи даже в Иерусалиме зажигают только 40 минут до захода солнца, поэтому у нас нет никакой проблемы. Мы зажигаем ханукальные свечи, а потом субботние свечи. И это, понимаете, это не, и достаточно у нас есть время для этого. И у нас есть много намеков про Хануку в письменной Торе, хотя, конечно, Ханука вообще не упоминается в Мишне. Вы помните, я вам говорила, только одно место, где говорится в Мишне, это тоже про Хануку. И где упоминается Ханука, это только в Геморе, в Масехет Шаббат. У нас нет никакого отдела, который говорит о Хануке, хотя это 8 дней праздник. Про Пурим, который это один день, есть целый раздел в Мишне, который называется Масехет Мегила. А Пурим, а про Хануку говорится, про, между прочим, когда говорится о субботних свечей. И рассматривается контраст между субботних свечей и Хануки. Извините, меня еще что-то спросили. Оладья также надо жарить в глубоком масле обязательно. Нет, можете не в глубоком масле. Только потом вопрос, какой вы будете для того, чтобы говорить благословение, как нам изнот, мы тогда это просто делаем. Или это может быть очень жидкое тесто. Надо спросить, как, чтобы это было мизунот. Если нельзя, молочное не жарено. Можно не есть? Конечно, Софья, можно и то, другое не есть. Можете просто взять салат и положить туда немножко оливкового масла и все. Конечно. Ведь урок победы Израиля, да, чтоб Всевышний нас защищал, и те же самые чудеса, которые были в Хануку, чтоб Всевышний нам сделал те же самые чудеса также сейчас. И в Хануку тоже были проблемы заложников, и всякие такие проблемы у нас также там были тогда. Да, спасибо. А если каждый день мы благодарим за еду, можно ли благодарить Всевышнего своими словами или правильными благословениями? Тяжки, мы, конечно, мы говорим словами, которые нам написали мудрецы, но кроме этого вы можете ощущать вот эту громадную благодарность и своими словами, конечно, так же. Если очень жидкое тесто, не надо на это говорить «беркат амазон», да. Но спросите, конечно, более знающих людей, чем я. Я вас похвалила, не хочу ни на что говорить законы. И, может быть, я вижу, что у меня... Пожалуйста. Если вы рассмотрите в Торе, у нас есть намеки про Хануку. Я прокажу только два, может быть, быстрых намеков. Если вы возьмете, посмотрите, 25-е слово сначала Торы. А почему я говорю 25-е? Потому что Хануку выпадает на 25-й день Кислева. Вы знаете, какое будет слово? Можете посчитать. Я вам скажу только подсказку. Это будет слово «О, свет». И в Паршат Масэй, в книге Бамидбар, и там у нас есть переезды, которые евреи переезжали в пустыне. И там есть 42 остановки, которые мы переехали. И 25-я остановка называется Хашмуна. А если видите, Хашмуна напоминает какое слово? Хашмунаим. А слово Хашмунаим, я знаю, что уже мое время закончилось, я извиняюсь. Если видите слово «хашмуна», вы видите, можете видеть слово «шмуна». «Шмуна» – это 8. И, кроме того, «хет» – это тоже 8-я буква алфавита. И в этом слове есть также слово «шемень», что это масло. Но это было у нас только очень быстро. И есть, конечно, еще много других мест, где мы можем видеть намеки. Но, конечно, в Торе «Ханука» не написано. Это из чудо-хан.орли тоже ее освободили. Ой! Вы сводили вашу точку. Я очень вам благодарна. Таля, приезжайте срочно в Израиль. Не оставайтесь там. Барух Хашем. Я очень... Барух Хашем. Благодарна Всевышнему, что сделал вам такое чудо. Я очень, очень рада. Большое спасибо, Таля. И Барух Хашем. Большое-большое вам спасибо, что мне сказали. Спасибо, Ирина. Спасибо всем. Ханука Самех. Что мы только слышали хорошие и прекрасные новости. Всевышний, что помог всему еврейскому народу, где бы мы только не были, и, конечно, освободил всех наших заложников. Спасибо большое всем.
Спасибо огромное.
Ханука Самех. Извините, я вас забрала одну минуту. Я очень извиняюсь. До свидания. Ханука Самех.
До свидания. Всего доброго.
До свидания. Ой, у нас в среду есть ханукальный вечер. Я только вам говорила заранее, мы в этом году немножко его... Нам было сложно его готовить, вы понимаете, почему, и пока мы вообще начали думать об этом, но Ханука, Ханука, и надо готовиться в любой ситуации, мы должны радоваться тем, что есть. До свидания, бацраха.